Здравствуйте, вы слушаете «Громадське радіо» и в эфире наше новое шоу с рабочим названием «Киев, Донбасс». Мы говорим о Донбассе, о всем том, что связано с Донбассом, о том, как там развиваются события. В эфире для вас работает Ирина Ромалийская и Елена Терещенко.
Здравствуйте.
Я напомню, что в Киеве и Киевской области нас можно слушать на частоте 70.4. Также нас можно слушать онлайн на нашем сайте громадскирадио.орг. Скоро выйдем на FM-частоты на Донбассе. Следите за эфирами. И сразу хочу вам представить нашего первого гостя. У нас в гостях Леся Литвинова, один из координаторов Центра помощи тем людям, которые мы привыкли называть переселенцами. Этот центр находится на Фроловской. Это один из самых крупных центров в стране. Леся, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы хотим поговорить о том, как, собственно, сейчас обстоят дела с тем, несут ли люди помощь, или она значительно уменьшилась, о чем мы не перестаем говорить последние несколько месяцев. Расскажите, как сейчас обстоят дела?
Сейчас, конечно, люди меньше приносят, но это нормально. Мы не просим сейчас много приносить. Дело в том, что массовый поток людей на данный момент иссяк. Люди приезжают, у нас стабильно в день там 7-10 новых есть, но это 10, а не 110, как мы привыкли, да? Если ситуация вдруг случайно останется в том виде, в котором она есть, и не будут развиваться какие-то активные масштабные военные действия, то в том формате, в котором мы есть сейчас, наверное, мы все-таки уже будем не нужны. Мы потихонечку сворачиваем помощь тем, кто здесь больше, чем полгода. Это люди, которые уже успели адаптироваться, это люди, которые получили уже вполне достаточно и могут более-менее стоять крепко на своих ногах. Есть вопросы, которые мы не решили, решить не сможем. Это в первую очередь вопрос с жильем. Тут в который раз «Здравствуй, государство, где же ты, ау?» Вот. Есть вопросы, которые придется решать дальше. Если мы говорим о том, что мы закрываем анкеты тем, кто там полгода и больше, это мы говорим только об одежде, обуви, там, постельном, да, бытовых каких-то вещах. Но есть еще вопросы медицины. Они не закрыты, и люди могут продолжать обращаться с этими вопросами. У нас все еще есть там компьютерные курсы, психологи, курсы по трудоустройству, детский клуб, который растет, развивается и выплескивается далеко за пределы Киева. Мы возим детей на Западную Украину, мы приглашаем детей с Восточной Украины в гости. Я прошу прощения. У нас есть курсы подготовки к ЗНО для детей, шахматный клуб, ну, там много-много всего. Мы очень хотим делать то же самое для взрослых, для самого старшего поколения. Очень хочется сделать такой бабушкинский клуб, где одинокие старики могли бы собираться, пить чай с бубликами, обсуждать последние новости и заниматься какими-нибудь, там, носочки вязать, в шахматы играть, да, чувствовать где-то себя нужными. Потому что многие те, кто приходят к нам, они говорят, ну я же не за одеждой пришел, я пришел пообщаться, потому что здесь меня хотят, да, меня понимают и меня готовы здесь слушать.
Леся, но в Украине создался какой-то комплекс таких, ну, не знаю, стереотипов о переселенцах, о тех, кому мы называем переселенцами, якобы патерналистская такая психология, то есть психология потребительства, да, дескать, государство дает деньги, на Фроловской дают одежду, обувь и так далее. Есть ли у вас примеры людей, которые действительно, скажем так, потеряли себя и не могут найти? Или наоборот, те, которые нашли и уже помогают другим?
Ну, смотрите, давайте говорить о том, что, во-первых, люди разные. Они разные везде, они разные на Донбассе, они разные в Киеве, они разные во Львове, они разные в Ужгороде. И невозможно всех под одну гребенку. Чем принципиально отличаются переселенцы от местных жителей, да, это то, что человек полностью выдернутый из привычной среды и искусственно помещенный в другую. Это не человек, который сознательно принял решение переехать в другую область, потому что поменял работу, вышел замуж, там, поступил учиться и так далее. Нет, это человек, который вот оставил все, да, и с нуля начинает новую жизнь. Государство дает денег, это с вашей стороны, конечно, очень оптимистично.
Но это с точки зрения многих украинцев. В суммах, я объясню, в суммах у меня семья знакомая из Луганска. Им говорят местные жители о том, что ой, вам переселенцам хорошо, вам государство платит, вам, наверное, жилье дают, вам там еще там работу нашли. На самом деле 800 гривен на ребенка полгода, да, и 400 на взрослого.
400 на работающего.
Да, да, на работающего, никакого жилья, естественно, и, соответственно, работу искали сами. Я поэтому и пытаюсь эти стереотипы
да,
каким-то образом.
Люди при этом немножечко забывают о том, что... Когда ты обживаешься на новом месте, и у тебя нет родственников, друзей и знакомых...
И вещей.
Покупка крючка, на который можно повесить одежду, становится событием. Покупка губки для мытья посуды становится событием. Покупка коврика перед входной дверью тоже становится событием. Мы годами наживаем вот этот вот мелкий быт, да, без которого все равно невозможно. И мы не понимаем, что разово это нереально. Это вот человек стоит в четырех стенах, да, и у него ничего нету. Та помощь, которую мы оказываем, это на самом деле не золотые горы. Те, кто к нам приходили и видели, как это все происходит, они понимают, что на этом нажиться невозможно. Да, это ничего такого сверх. Это вся одежда и обувь, это БУ, это то, что приносят люди и делятся, да, это кастрюли, которыми кто-то пользовался, это чашки, из которых кто-то пил, это диван, на котором кто-то спал, это коляска, в которой выросло там два поколения детей. Это то, чем поделились бы соседи, окажись вы в трудной ситуации у себя дома, да. Если мы говорим там о продуктах, которые мы выдаем, вот искренне зову всех, кто считает, что на этом... можно прекрасно жить, прийти и посмотреть на эти продуктовые наборы. Это в лучшем случае два вида круп, пакет сахара, пакет чая, подсолнечное масло, в лучшем случае, это если оно у нас есть, в очень хорошие времена, там еще может быть банка консерв. Это то, что позволит не умереть с голоду. Ну, где-то так.
У нас в эфире, напомню, Леся Литвинова, один из координаторов центра на Фроловской. Я для тех, кто не знает, расскажу свои впечатления. Была на этом центре, он находится на Подоле, на улице Фроловской. Это такой себе мини-городок, где помогают людям, которые нуждаются в помощи. Там можно в одной ее части получить одежду, в другой части одеяло, подушки, в третьей части кухонные принадлежности, в четвертой части учебники для детей. Я не знаю, там меня, например... поразило, там даже есть местные умельцы, которые ремонтируют ненужную бытовую технику, которую делают из нее рабочую и передают людям. И там последнее, так я понимаю, чем вы гордитесь, это там детский мини-городок, где дети могут играться. Лесь, расскажите, в чем нуждаетесь сейчас?
Жилье. Дайте жилье людям. На самом деле это действительно самая большая проблема. Можно совсем справиться, но жилье дорогое. Все говорят о том, что надо ехать в регионы, надо ехать в села, стоят пустые дома.
Да.
Предлагают очень много, но что же они такие балованные, не хотят ехать в село. Мы ездили в эти села, мы смотрели эти дома. Я даже как-то пыталась одного человека по разнарядке Минсоцполитики поселить в такой дом. Это глухие села, в которых нет работы, нет школы, нет садика, нет медицины. Да, есть огород. То есть человек приехал, в этом доме никто не жил. Последние там, ну, допустим, 5 лет. В него нужно очень хорошо вложиться для того, чтобы его отремонтировать, для того, чтобы его запустить. Нужно закупить дрова, нужно заново там колодец вырыть, который давным-давно засыпанный. То есть нужно иметь какой-то за плечами стартовый капитал, либо приехать в село и говорить, люди, давайте навалились все сразу и будем помогать. Допустим, человек смог там, ну, худо-бедно это все привести в порядок, ему, ну, допустим, тепло. Но работы все равно нет. Но школы все равно нет. Но если какая-то медицина нужна, то она все равно в ближайшем там за 40 километров. Смысл? Поэтому люди едут в города, там, где есть хоть какая-то возможность, хотя бы призрачная, найти работу. Отталкиваются все-таки от этого. Да, пенсионеры, наверное, должны были бы ехать все-таки в села, потому что они не работают. Но тут цепляется за здоровье, опять-таки. Это медицина.
Потому что ближайшие больницы в райцентрах.
И возможности нормально себя нет. Есть очень много семей со сложными детьми, которым действительно нужна профильная медицина, и это только крупные города. Вот второй вопрос, что нужно, да, это нужна, наверное, все-таки отдельная какая-то программа по медицине для переселенцев. Есть люди со сложными заболеваниями, которые находятся внутри программ. Да, это инсулинозависимые, например, это там гемофилия, там люди на диализе, да, которые находились внутри государственной программы. На территории Донецкой и Луганской области неподконтрольной, государственная программа свернута. Они приезжают сюда, и они не попадают в нашу государственную программу, потому что на них не выделено финансирование. Потому что...
Выделяется через местные советы на местах?
Ну, например, инсулин распределяется по областям. Да? То есть там на Донецкую и Луганскую область он был распределен.
То есть, получается, за полтора года эта система, она не откорректирована
никакой образом? Она не откорректировалась. И часто это происходит на усмотрение вот местных каких-то советов. То есть мы сталкивались с ситуацией, когда приходит мама и говорит, у меня ребенка отказываются ставить на учет инсулинозависимого. Причем врач прямым текстом говорит, на вас денег в бюджете нет. Ну, нету их в бюджете. Этим
езжайте
тяжело.
Езжайте обратно в Донецк, и там получаете помощь? И там...
Которой нет.
Вот там нету совсем. Которой... Вот там ну, совсем имею... очень
езжайте
грустно.
Езжайте там в Краматорск или ну, на части, которая контролируется Украиной, и там получаете эти деньги?
Ну, вот как-то не предлагается. Смотрите, есть еще какая проблема, о которой мы постоянно говорим. Да? Министерство социальной политики все еще не создало единую онлайн-базу. Да, но ее все еще не создало. Да, оно подошло впрямую к написанию ТЗ. Через полтора года оно подошло напрямую к написанию ТЗ.
Для
Ура.
Чего нужна эта база?
Эта база нужна для того, чтобы можно было обрабатывать находящуюся в ней информацию. База сейчас есть, но она офлайн. Она не обрабатывается. То есть люди данные вносят, но невозможно их сгруппировать по регионам. То есть они, никто не знает, сколько, например, там тех же диабетиков находится там под Киевом, да? Если они сами не пришли и сами не начали процедуру пытаться перерегистрироваться. То же самое касается других проблем. Никто не знает, где сгруппированы, какие, где больше многодетных семей, да, там, куда переехали ДБСТ в большом количестве, там, куда переехали, например, инвалиды. Да. Все волонтеры знают, что большинство инвалидов живет под Одессой. Знает ли об этом государство, я не знаю. Да, потому что в Одессе была очень мощная организация инвалидов. Они помогали с вывозом, они помогали с расселением, они помогали там потом с адаптацией. Практически всех колясочников, которые приезжали, сразу отправляли туда и знали, что там им помогут. Вот. Так вот, у меня медицина просто сильно наболевшая, потому что к нам приходят люди, и они просят помощи с медикаментами, они просят помощи с операциями, они просят помощи с похоронами. Одна из самых больших проблем – это взрослая онкология. Если детям успешно помогают таблеточки, не менее успешно...
Фонд таблеточки.
Фонд таблеточки, он давний, и они занимаются именно детской онкологией. Детская онкология занимается фонд Ахметова, что там, что на этой территории. И тут, ну, при всем моем отношении лично к персонали, да, помогают.
Помощь есть.
То взрослой онкологией не занимается никто. И когда приходит человек и говорит, ребят, мне надо, я умираю. Ну, мне нужна химия, я умираю. 80 тысяч. Первый курс. А ты сидишь и думаешь... Вот имеешь моральное право отказать? Ну, есть эти 80 тысяч, да? А ты понимаешь, что за эти 80 тысяч ты там 5 человек поставишь на ноги с гарантией, и они будут жить. Или будут видеть, или будут слышать, да? А человек на четвертой стадии онкологии, ну, большая доля вероятности, что, ну, ты ему дашь шанс, а нет возможности им воспользоваться.
А он умрет. А как он вы умрет? Делаете такой выбор?
Трудно. Ну, такой выбор мы делаем трудно. Правда. Потому что никто не может примерить на себя вот ту роль Господа Бога. В принципе, мы в большинстве случаев принимаем решение так. Человек пришел, значит, он зачем-то сюда пришел. У меня был ресурс, значит, мы его ему отдадим. Ну, вот так получилось, что он дошел первым. Возможно, после него придет тот, кому было нужнее. И, возможно, ему не повезет. Ну, вот так сложилось, да. При этом ресурс, конечно, не бесконечный, и это очень тяжело. В отдельных случаях мы отказываем. То есть мы не оплачиваем лечение в частных клиниках. Никогда. Потому что если приносят счет из Лесот, где просто полежать и обследоваться, то же самое, что пролечиться в государственной клинике, ну, это проблемы пациента. Он выбрал себе вот такое вот, да. Мы не оплачиваем БАДы, например, даже если их выписал врач. Мы не оплачиваем дорогостоящие препараты в том случае, если есть возможность заменить их на более дешевые аналоги без вреда для пациента. Бывают случаи, когда нужно вот только конкретно это и без вариантов, и никаких заменителей, да, тогда мы, понятно. Ну, вот где-то...
Ну, самое так. Печальное в этой ситуации то, что, хотя называют временно переселенцы, там, да, временно перемещенные, временно оккупированная территория, на самом деле это уже постепенно переходит в категорию постоянной. Полтора года — это уже не временно.
Ну, многие люди возвращаться не будут.
Безусловно.
Не хотят или некуда возвращаться. Есть такая категория мигрирующих людей туда-сюда, они приезжают, они уезжают, они приезжают опять, они не могут устроиться ни здесь, ни там. Есть люди, которые, что называется, вне политики, да, ну, скажем, это жители рабочих окраин, которым по большому счету все равно, при каком режиме жить, главное, чтобы была работа и было на что прокормить семью. Они ушли рано утром на работу, они вернулись поздно вечером с работы, в лучшем случае включили телевизор, не включили телевизор. Жизнь как-то идет, да. Они не могут устроиться там, они не могут устроиться здесь. И вот они ездят туда-сюда в попытках, ну, хоть как-то что-то где-то наладить. Сознательные, идейные будут жить здесь и возвращаться не будут, ну, наверное, уже никогда. Те, кто говорили еще год назад, я вернусь в свой Донецк или я вернусь в свой Луганск, как только там перестанут стрелять, сейчас говорят «нет». Я туда не поеду. Я с этими людьми жить не смогу.
Тем более, что стрелять начали опять, собственно говоря, со вчерашнего дня, последние сутки. В Донецке очень жарко.
Я напомню, что у нас в эфире Леся Литвинова, один из координаторов Центра помощи переселенцам, который находится на Подоле, на улице Фроловской в Киеве. И к завершению нашей беседы, Леся, расскажите какую-нибудь жизнеутверждающую историю. О том, как вам пришел человек, сильно нуждался в помощи, получил ее
и пошел счастливым, да.
И дарить, возможно, помощь другим, я не знаю.
Расскажу. Я достаточно часто рассказываю про эту девушку, но я ее безумно люблю. Там совершенно сумасшедшая семья. Мы познакомились. Это самая-самая первая волна была из Луганска. Мы познакомились, Вика позвонила по телефону, у нее заболели как-то одновременно все дети. У нее их трое. Вот, я купила лекарства, поехала, ей отвезла. Потом оказалось, что еще бы постельного надо хотя бы немножечко. Ну, как-то вот так вот познакомились. Потом перед 1 сентября я звоню, говорю: «Вик, мне так кажется, что, наверное, нужны портфели детям». Она говорит: «Я в Луганск съездила, я забрала. Ну, что вас обременять? Ну, что я портфели не привезу?» Это в тот момент, когда Луганск бомбили по-черному. Она уехала последним поездом с разгромленного вокзала. У нее муж чемпион Европы по бодибилдингу. Ее старшая дочка сейчас привезла серебро с чемпионата Европы по чирлидингу. Они первые пару месяцев вообще никак не могли устроиться. Ну, вообще никак не могли устроиться. И вот жили благодаря помощи, которую там мы им предоставляли. Первые свои заработанные деньги Вика потратила на то, что они купили пасочки, они накрасили яйца и устроили на Фроловской Пасху для переселенцев. Это вот был ее первый заработок, да, она научилась плести веночки, она научилась плести какие-то браслетики, хотя она профессиональный трихолог, она не смогла здесь устроиться. то место, куда она очень хотела пойти работать и прошла собеседование, отказалась от нее, когда увидела прописку.
Прописку.
Прописку. Mm-hmm. Несмотря на то, что говорят, что нет дискриминации, но
есть,
она
есть. Есть.
Вот. И вот вместе с подружкой Катей, которая тоже из Луганска, они наплели вот этих браслетов, веночков и так далее. Девочка в Лондоне продала их с аукциона, перечислила им сюда деньги, и они устроили такой праздник фантастический, красивый, добрый, светлый, чистый. Вот все, кто приходили на Пасху на Фроловскую, детки получали пасочку, яичко, там конфетки какие-то. Это было волшебно. И сейчас Вика одна из самых активных волонтеров на Фроловской. На ней держится половина текущей ежедневной работы. И, в принципе, она больше уже ни в чем себя в другом не видит.
Чудесная история под завершение нашего получаса. Напомню, что у нас в студии была Леся Литвинова. Пока же мы хотим вам дать услышать сюжет о том, что два украинских города в Донецкой области, Константиновка и Дзержинск, оказались разделены блокпостом, украинским блокпостом, и это доставляет много неудобств, это порождает коррупцию, об этом нам расскажут местные жители. Прошу.
Заместитель городского главы Дзержинска Сергей Винник рассказал громадскому радио о проблемах со снабжением города, которые возникли после установки блокпоста между Дзержинском и Константиновкой. По его словам, чтобы завести продукты в город, предпринимателям необходимо собрать огромное количество документов. Сами предприниматели говорят, что мешает их работе не только бюрократия, но и взяточничество среди пограничников, контролирующих блокпост. Подробнее о том, почему подконтрольный украинским властям город живет в режиме полуизоляции, разбиралась журналист громадского радио Анна Боковая. Предприниматели, которые ввозят продукты в Дзержинск, рассказали, что на блокпосту между двумя подконтрольными украинской власти городами с них требуют взятки, а после 20:00 совсем закрывают проезд. По их словам, указ штаба АТУ, устанавливающий правила пересечения блокпоста, ограничил их свободу передвижения и возможность заниматься предпринимательской деятельностью. Проезжать через пост можно только до 20:00. На блокпосту между Константиновкой и Дзержинском перед въездом в город стоит несколько фур. Такая ситуация повторяется изо дня в день. Кого-то не впускают из-за несоответствия документов, а часть поставщиков сознательно не заезжает в город, а перегружает товар перед блокпостом.
Не, я понимаю, что другого выхода может быть нету, но вот Горловка это ДНР, да? Но ставки там между Дзержинском и Горловка. Почему мы должны страдать? Мне товар должны привезти сюда, в город. Они не хотят везти, потому что там стоят они и у них там свои проблемы на блокпостах. Они едут не только в Дзержинск. Они едут там Артема, с Константиновка. Дзержинск он должен быть последним городом, потому что другого товара не должно быть. Их это тоже не устраивает. И вот мне приходится ехать за блокпост, получать товар и становиться в очередь. Я стою в очереди, и полдня я стою, теряю просто в этой очереди, чтобы пройти этот блокпост.
Рассказал владелец строительного магазина Александр Кузнецов. Предприниматели говорят, что для гарантированного проезда вынуждены давать взятки.
Сейчас я привез товар. У меня, например, договор на жену. Если я везу через этот пост, у нас фамилия одинаковая, но инициалы разные. Но я везу товар жены. Значит, вот, ООН не подходит. То есть инициалы разные. Я вот объясняю, это жены, товар. Мы договор до войны еще заключали с предприятиями, допустим, по аккумуляторам, там, с заводом. Вот опять, это не так. Это ты там повезешь куда-то там в Горловку, как я хотел, хотя как я в Горловку могу провести, да? Вот в таком плане. То есть мне надо что-то там давать, или там пиво с собой брать, бутылку. Или вот я, например, ездил, постоянно возил бутылку водки, потому что где-то надо что-то дать. За что?
Признается предприниматель Виталий Отрохов. У Ольги Лесняк продовольственный магазин. Спиртное по устному приказу губернатора запретили провозить 2 месяца назад, а на продукты СБУ установила нормы.
Устный приказ Жебрицкого. Сигареты по лимиту. Вчера, позавчера остановили с водичкой машину, не пустили, с туалетной бумагой, с молочкой. Нам подают лимиты. Оказывается, высчитали, что на человека надо 17 грамм масла в день.
На блокпосту действуют не только особые требования по перевозке товаров, но и режим работы. После 20:00 транспорт не пропускают. Люди говорят, что случаи выезда для оказания медицинской помощи в ночное время тоже не предусмотрены.
Был случай недавно, в больницу надо было. У нас здесь не могли оказать помощь сыну моему. Мне пришлось опять через пост. Опять же, включаю аварийку, подъезжаю, поднимаю руки вверх, говорю, ребята, я здесь. Передергивают затвор. Дети бы сейчас могу по ногам прострелить.
Рассказывает Ольга Лесняк. Предприниматели обратились за помощью в городской совет. Там собрали ответственные стороны, но договориться о смягчении правил не удалось.
У нас было собрание. Мы приглашали полковник фискальной службы был, полковник пограничной службы был. Потом через неделю к нам Жебрицкий приезжал. На все поставленные вопросы был один ответ. Это не мы, это тем.
Говорит предприниматель Ольга Лесняк. Оказать помощь в выработке упрощенной системы пересечения через линию блокпостов второго уровня готовы общественные активисты из общественной организации «Твое новое место».
Невозможность поступления товаров на нашу территорию и вывоза таких товаров. Это связано как с деятельностью предприятий города, которые формируют экономику города и платят налоги в бюджет, так и с обеспечением, в первую очередь, гуманитарной сферы. Это детских садов, школ. То есть мы должны понимать, что государство, в первую очередь, должно заботиться о людях. И если вводить какие-то ограничения, то это нужно делать с умом. Отходить от формализма и бюрократии, и максимально снизить риски коррупции. Мы готовы выходить на государственные органы, Державную фискальную службу, Министерство финансов со своими предложениями относительно упрощения порядка перетину линии розмежування між блокпостами другого та першого рівнів.
Говорит член общественной организации «Твоє нове місто» Андрій Грудкін. Огромные сложности пересечения блокпоста признают и в городском совете. Заместитель городского головы Дзержинска Сергей Винник говорит, что по правилам проезда через блокпост первого и второго уровня, установленным СБУ и штабом АТО, предприниматели должны собрать массу документов.
Чтобы провести сюда любой товар, нужно пройти целые 7 кругов ада. Я так, по-другому, наверное, сложно это назвать. То есть для начала, ежемесячно, каждый частный предприниматель должен собрать пакетище документов с четким перечнем и объемом товаров, которые он должен сюда завести. Он этот перечень, пакет документов, должен передать в исполком. Исполком все эти пакеты собирает в кучу, сводит в какую-то там обширную таблицу и передает в облгосадминистрацию. Облгосадминистрация формирует единый перечень по распоряжению губернатора, представителя ВГР. Вот выдает этот итоговый документ. Потом этот итоговый документ поступает в фискальную службу. Фискальная служба на блокпосту контролирует соответствие ввозимого товара заявленным данным. На каждой этой цепочке, возможно, человеческие факторы, сбои и прочее. Постоянно происходят какие-то чудеса.
Говорит заместитель городского головы Дзержинска Сергей Винник. Проблему поднимали перед губернатором и штабом АТО, но решения никто не обещает. Просят терпеть, ссылаясь на военную ситуацию.
Все возмущены, все понимают, что как ни крути, как не обосновывай чем-либо то ни было. Но это некое нарушение наших конституционных прав. К нам приезжал губернатор. Этот вопрос подняли на уровень губернатора. Губернатор говорит, что я, поскольку не есть СБУ, и не есть руководство антитеррористической операции, я этот приказ не издавал. Пригласил голову на заседание этого штаба, голова ездил, докладывал болезненную ситуацию. Но, к сожалению, ссылаются все на то, что вы входите в положение, это АТО, а там, где есть АТО, а там, где есть боевые действия, там в любом случае есть ограничение прав и свобод граждан. Поэтому мне тяжело разобраться, насколько это объективно. Граждане говорят: ребята, если вы боретесь с контрабандой, вы боретесь еще с чем-то, почему вы стоите в 20 километрах от линии фронта? Вот. Перенесите ваш этот блокпост на, этот досмотр или эту сложную схему на уровень блокпостов первого уровня, а не второго. Почему мы должны быть заложниками ситуации?
Говорит Винник. Выезжая из Дзержинска на автомобиле, мы перепутали дорогу и случайно съехали на объездную, по которой без ограничений выехали на трассу по дороге, не встретили ни одного блокпоста. Поэтому сложно оправдывать такой жесткий режим на блокпосту вопросами безопасности. В Государственной пограничной службе журналисту Громадского радио подтвердили, что факт взяточничества на этом блокпосту был выявлен ранее, 7 августа.
За незаконное сприяние о бесконтрольном проезде через блокпост вантажівки із продуктами харчування був затриманий військовослужбовець Державної прикордонної служби. У нього в кишенях були грошові кошти, помічені люмінесцентною фарбою. Ця ж фарба була у нього на руках і кишенях штанів. Відповідно, за даним фактом порушено криминальное провадження. Зараз тривають процесуальні дії.
Он также подчеркнул, что зачастую люди сами не хотят звонить на горячую линию госпогранслужбы с жалобами на противоправное поведение пограничников, поэтому много подобных фактов остается в тени. Поэтому, говорит Олег Слободян, если сотрудники госпогранслужбы требуют вас взятку, надо писать официальное заявление или, по крайней мере, звонить на горячую линию по номеру 044-527-63-63. Анна Баковая для Громадського радіо.
Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
Здравствуйте! В ефірі Громадське радіо. Все так же шоу з робочим названням «Київ Донбас». В ефірі для вас працює Ірина Ромалійська і Єлена Терещенко. І почнемо со свежей новости. Под Запорожьем разбился военный самолет, погиб пилот. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Сказано, что 11 ноября около 10 утра во время выполнения планового учебного полета разбился самолет воздушных сил вооруженных сил Украины Су-25.
Ну, мы будем отслеживать эту ситуацию. Пока позвольте представить вам нашего гостя, вернее, гостю. Наталья Целовольниченко возглавляет Луганскую правозащитную группу, адвокат. Как раз о линии пересечения хотелось бы поговорить. Вы слышали сейчас, Наталья, в сюжете о том, что творится на блокпостах, да?
Да.
И это правило, а не исключение, потому что чем больше заборов, тем больше тех, кто хочет за
это
эти заборы получить деньги.
Да, проблема.
Да. Насколько я знаю, вы обращались, да, к этой теме?
Дело в том, что наша организация, как и другие наши коллеги, Восток СОС, Донбасс СОС, участвовали в рабочей группе, которая была создана при СБУ, для того, чтобы можно было бы донести мнение общественности, усовершенствовать этот тимчасовый порядок пересечения линии разграничения, максимально защитить права и интересы мирного населения. Но, тем не менее, то есть, несмотря на поданные нами предложения, то есть, к сожалению, он был еще более ужесточен, прикрываясь именно общественностью. То есть, вы знаете, что сейчас запрещен проезд автобусом. То есть автобусом нельзя, например, на рейсовым добраться с неподконтрольной, подконтрольной территории. То есть это ограничивает возможности въезда-выезда нормального для людей. Можно, конечно, въехать на легковом автомобиле, но, опять же, огромные очереди. Чем нам это аргументировали? Аргументировали тем, что это делается исключительно в целях безопасности, что автобус очень такая подходящая цель для террористических актов. На наше возражение о том, что многокилометровые очереди на блокпостах – это еще более удобная цель. То есть пока что, к сожалению, не получили должного реагирования вот наши такие обращения. Мы участвовали также и в круглых столах, где присутствовали представители СНБУ, представители Службы безопасности Украины, террористического этого центра. Опять же, у нас сложилось такое впечатление, что есть некая политическая воля, которая реализуется этими структурами. К сожалению, на местах от много чего не зависит, даже от тех служащих, от тех чиновников, которые работают в этой системе. То есть они исполняют некую волю, есть этот тимчасовый порядок, который создал вот эту систему правоограничений. Сделано все возможное для того, чтобы воспрепятствовать свободному въезду-выезду людей. Тем не менее, мы неоднократно тоже приводили примеры, что если некий представитель террористической организации хочет выехать или въехать, то по большому счету те меры, которые сейчас предпринимаются, они, мягко говоря, неэффективны. Кроме того, остается открытым вопрос въезда-выезда через территорию Российской Федерации. То есть, пожалуйста, если нужно проехать через территорию Российской Федерации, есть компании, которые этим занимаются, везде полно объявлений.
Объявления на автовокзале.
Да, на этом зарабатывают. И, к сожалению, включение этого бюрократического компонента на линии разграничения привело только к тому, вот эти все жесткие проверки, куча документов разрешительных, в любой момент же могут запретить проезд, потому что якобы возникла или реально возникла какая-то сложная ситуация, угроза террористического акта и так далее. Все это создает почву для коррупции, для ее процветания. Это создает почву для того, чтобы и дальше нарушать права обычных граждан. При этом с террористической угрозой как таковой эта система реально не борется. Потому что сколько было примеров, и сами журналисты, и правозащитники показывали, что вот мы проехали, да, то есть минуя блокпосты, мы проехали через территорию Российской Федерации. Ездят люди, мало того, которые имеют прямое отношение к ЛНРам, ДНРам, то есть приезжают даже сюда, в Киев, но тем не менее, оказывается, на них нету даже возбужденных криминальных проваджений для того, чтобы их можно было каким-то образом задерживать. Мы задавали в свое время вопросы во время круглых столов. Скажите, пожалуйста, вот вы ограничиваете въезд. А у вас есть конкретный перечень лиц, где это зафиксировано, в отношении их должны найти уголовные производства, криминальные проваджения, для того, чтобы можно было сказать, что вот этих людей нужно задержать, либо их не пускать, либо предпринять какие-то меры. То есть тоже мы видим, что в этой сфере государство не справляется со своими функциями.
Перед вами была у нас в гостях в первой части программы Лися Литвинова, координатор Центра помощи переселенцам на Фроловской. Она говорила о том, что как бы время проходит, да, меньше сейчас помощи несут люди переселенцам. И система социальной защиты в государстве, она была как бы выстроена внезапно и ненадолго. А ненадолго превращается постепенно в постоянно. То есть полтора года — это уже срок.
Да.
И что дальше, непонятно. Вы как правозащитник, вы как юрист, видите ли логическую выстроенную схему социальной защиты людей, которых можно назвать жертвами войны, в конце концов?
В отношении жертв войны это действительно так. Но, с другой стороны, пока что в правом поле люди, которые пострадали вследствие войны, не имеют статуса. Чтобы было понятно, внутренне перемещенные лица, то есть как сейчас принято называть переселенцев в правом поле ВПЛ, также по большому счету не имеет статуса, несмотря на то, что есть закон про обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных осип. Почему я так говорю? Потому что в соответствии с этим законом все, что 100% гарантирует государство, по крайней мере, что уровень прав и свобод этих людей должен быть таким же, как у обычных граждан Украины. То есть государство должно принять меры, чтобы эти права не ущемлялись. На практике мы видим совершенно другое. Во-первых, отношение к переселенцам с точки зрения органов государственной власти изначально было такое, что это проблема временная. То есть рано или поздно эти люди развернутся, вернутся на ту территорию, постепенно,
проблема решится сама собой.
Да, постепенно проблема рассосется, то есть люди постепенно будут выезжать, потому что заканчиваются деньги, заканчиваются какие-то ресурсы, не могут найти работу, не могут найти жилье, чтобы оплатить его, потому что бесплатного жилья практически нет для переселенцев. Вначале, когда люди выезжали, то есть это где-то был апрель-май 2014 года, еще предоставляли санатории. Крымчане смогли тогда воспользоваться этой ситуацией тоже, к счастью. Частично наши переселенцы с Донбасса. Но в то же время после этого началось, наоборот, жесткое давление. Во-первых, к сожалению, были такие случаи зафиксированные, когда людям с Донецкой и Луганской пропиской отказывали в предоставлении жилья. До сих пор эта тема является актуальной. Стоимость на жилье достаточно большая. То есть поток переселенцев вызвал подорожание в этой сфере, кстати, в сфере недвижимости. То есть проблема с точки зрения государственного управления должна была решаться уже тогда. Однако сам закон про обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных осип мы получили всего только в конце прошлого года, то есть буквально вот год исполнился. И в то же время, то есть мы не увидели, чтобы этот закон исполнялся. Потому что как только проблема перестала быть временной, а это означает, что уже вот люди прожили полтора года, на этот момент государство уже должно было принять системные меры. Прежде всего, это государственная программа по адаптации переселенцев, то есть это прямые обязанности Кабинета министров Украины. То есть сейчас общественники, кстати, собираются уже подавать иски в суд. Почему? Потому что Кабинет министров Украины не выполнил свои прямые обязательства, предусмотренные в этом законе, нарушая тем самым права переселенцев.
Ну, давайте конкретнее. Вы смотрите, в марте, если я не ошибаюсь, этого года президент подписал закон, в котором было в том числе об усилении социальной защиты, в котором был такой пункт о том, что работодателю компенсируется заработная плата, если он берет на работу временного переселенца. Лично я такого прецедента не знаю. Может быть, вы знаете.
Проблема в том, что финансирование по этому закону как таковой отсутствует. Для того, чтобы он работал, этот закон, должны быть, были выделены средства.
Которых нет.
Которых не выделили, а следовательно, то есть как бы рамочная норма есть, а для того, чтобы она была реализована, там требовалось принятие специального уже порядка, чтобы действительно пришли средства, чтобы эти средства были распределены.
Это уже от Кабмина, да, зависит?
Правильно? По большому счету это зависит и от служб занятости, взаимодействия с Кабмином и так далее, фондом страхования.
То есть закон приняли, а механизм его действия не прописали?
К сожалению, да. То есть, по большому счету, финансирование для исполнения этого закона сейчас не
заложено.
Правильно
ли я понимаю, что сейчас система социальной защиты переселенцев, раз уж мы пользуемся этим термином, заключается в том, что государство регистрирует, выдает справки, миграционной службе ставят штамп и полгода платят социальные выплаты. Правильно?
Ну, можно,
и это все.
Можно сказать и так. Причем в отношении социальных выплат, то есть люди на основании вот этой справки восстанавливают ту пенсию, которую они получали, например, на оккупированной территории, восстанавливают иные социальные выплаты, плюс они получают право на то, чтобы им в течение, опять же, полгода, опять же, не всем лицам, платили небольшую, скажем так, такую помощь, для того, чтобы они могли оплачивать коммунальные услуги, могли оплачивать аренду жилья.
Ну как бы, да?
505-е постановление Кабмина, 535-е, да. Есть еще постановление, что якобы должны же были распределить единовременную помощь для переселенцев. Опять же, таких случаев очень немного, когда люди смогли получить вот эту поддержку единовременную. Еще и такой интересный момент. Все эти средства, то есть, когда речь идет именно о помощи переселенцам, они финансируются за счет либо резервного фонда, либо за счет грантовых проектов, то есть, когда Украина выступает получателем донорских средств международного сообщества. Вот такая ситуация, то есть, полгода человек получает эти средства, дальше он должен продлевать свою справку. Единственное, сейчас, конечно же, может быть, эта ситуация будет чуть мягче. Не так давно был проголосован закон, который в этом плане смягчает положение переселенцев. То есть, по крайней мере, справка будет, не будет действовать полгода, она будет бессрочной. Но, опять же, он сейчас не подписан президентом, он не вступил в законную силу. Пока мы не можем говорить о том, что это есть в правом поле. На текущий момент, да, полгода, а дальше... Все заново.
Напомню, что у нас в студии Наталья Целовальниченко. Она возглавляет Луганскую правозащитную группу, адвокат. Ну а с нами на связи находится наш корреспондент Ирина Сампан, которая вернет нас к той теме, с которой мы начинали нашу беседу, с тем, что происходит на контрольно-пропускных пунктах и на блокпостах. И Ира, здравствуй.
Слышишь? Алло, здравствуйте.
Расскажи, что ты... Что ты сегодня видела, как ситуация обстоит?
Связь, потому что мне всегда тут диджус ловит, вот, поэтому вы мне говорите, если меня не слышно.
Окей, расскажи, где ты сегодня была, на каких блокпостах, на каких пунктах пропуска и как там обстоят дела?
В общем, сейчас я нахожусь в станице Луганской. Это тот контрольный пункт въезда-выезда. Ну, он так называется как бы формально и по документам, но на самом деле это просто обычный пешеходный переход. Транспорт здесь не ездит. Это переход между станицей Луганской и Луганск. Вот. Хочу рассказать немножко об этих очередях и об пропускной системе, как тут все устроено. В общем, пропускной пункт, он открыт с 7 утра и до 4 вечера. Порядка тут проходит каждый день и в ту сторону, и в эту сторону, где-то около 1500-2000 человек в обеих стороны. Вот. Как это все действует, на самом деле это очень сложно, потому что людям надо выстоять 3 очереди, на самом деле. Сначала, чтобы получить талончик, они отдают свой паспорт, им дают талончик пропускной. Они идут во вторую палатку, где вносят в базу данных их данные. Это вторая очередь. Потом они тоже ждут, чтобы выйти, пока им дадут добро на то, чтобы выйти. Люди тут разные, но разные в каком плане? В том по возрасту. Есть и маленькие детки, совсем маленькие. Тут вообще не действует никакая система льгот. Знаете, если вот может быть, какой-то очень хороший пограничник залит. Но больше люди такого старшего возраста, они идут утром из Луганска сюда на разные базарчики, тут открыты такие торговые майданчики, что называется. Они тут скупляются, затариваются не больше 50 килограмм на одного человека. Тут я потом расскажу подробнее об этих майданчиках, вот площадках торговых. Вот, дальше. Люди эти с сумками, они идут дальше, и их уже просто пропускают, там они отдают этот талончик и уже идут на Луганск. Поток людей как с той стороны, так и с этой стороны как бы одинаковый. Ну, плюс-минус 200 человек всегда больше идут из Луганска. Вот. Почему идут? Потому что цены, говорят, как говорят местные жители и луганчане сами, цены там дороже на 10-20 гривен, а то и в два раза. Вот. Тут покупают больше всего мяса, молоко, конфеты, ну, не знаю, все, колбасы, сыры, потому что это, ну, тут намного дешевле.
Ир, расскажи, как настроение в очередях, эмоциональное состояние людей?
Ну, тоже по-разному, потому что да, и по-разному и сами пограничники, и сами люди. Ну, пока конфликтных ситуаций за два дня, вот я тут уже два дня, не было никаких там скандалов, конфликтов, мол, пропустите. Тут, ну, все четко. Если у тебя есть талончики, пропуск, то тогда ты просто выставишь эти три очереди, вот, и себе идешь спокойно. Если у тебя какие-то проблемы или несоответствие с паспортами, или какое-то подозрение какое-то есть, вот, то тогда не пропускают, и люди стоят, ну, долго очень. Вот на моих глазах только что была женщина с, наверное, год, три годика маленькому мальчику. Она стояла очень долго, выставила три очереди, потом ей сказали, вам отказано в пропуске. Подождите, два часа. Она сдала свои два часа, но потом просто подошел пограничник, сказал, ну, ребята, давайте все-таки решать, потому что ребенок замерз. На самом деле, очень больно на это смотреть, это мое отношение, наверное, я не имею права на его...
Ирина, такой вопрос, если можно. Недавно говорил Георгий Тука, глава областной администрации, о том, что, возможно, закроют этот переход в станице Луганской в связи с...
Да, вчера была такая информация, да. Он написал у себя то ли на Facebook, то ли где. Но на самом деле не закрыли ничего, а должны были закрывать, потому что вчера были обстрелы, незначительные, но были обстрелы возле станицы Луганской, я была рядом. Но не закрыли. Сегодня пункт работает как обычно. Вот, в 4 часа он закрывается, и все. То есть никаких шансов, никаких уговорок там, пустите меня, потому что мы не успели, это не действует. Так с той стороны, так и с этой стороны. А со стороны называемой ЛНР там, ну, нету такого перехода там, либо что там обычный блокпост. То есть ты просто показываешь паспорт, и тебя пропускают, либо не пропускают.
Спасибо, Ира. Напомню, что с нами на связи был наш корреспондент Ирина Сампан, которая там днюет и ночует на этих блокпостах. Береги себя. Мы возвращаемся в студию. Наталья, расскажите, вот вы слышали то, что рассказал наш корреспондент. Эти три очереди, в которых люди вынуждены стоять с маленькими детьми или там со своими проблемами о здоровье, это является нарушениями их прав?
Ну, вы знаете, мы считаем, наша организация и многие наши коллеги, что по большому счету то, что происходит сейчас на территории Луганской и Донецкой области, является нарушением нашего правового украинского поля. Почему? Потому что любые правоограничения прав и свобод граждан возможны только в условиях или военного, либо чрезвычайного положения. Это предусмотрено у нас статьей 64 Конституции Украины.
А не антитеррористическая операция?
Нет, понятно. Не в рамках антитеррористической операции. То есть в этом плане что нужно было бы сделать для того, чтобы на законных, легальных основаниях ограничивать свободу передвижения, ограничивать право собственности людей, ограничивать другие права и свободы, и то не все, кстати. Право на судебную защиту не подлежит ограничению, а тем не менее на этой территории не обеспечена возможность гражданам обращаться, например, в суды. Речь идет о том, что мы предлагали установить на тех же блокпостах специальные скрынки, специальные ящики, куда люди могли бы приносить либо исковые заявления, либо жалобы в органы государственной власти, и чтобы обеспечивали передачу этих документов, чтобы можно было хотя бы пожаловаться на противоправные действия, которые имеют место на блокпостах, на противоправные действия иного какого-то характера, чтобы передать те же заявления о совершенных преступлениях на неподконтрольной территории, чтобы украинская власть знала, что происходит, и могла этим оперировать этой информацией. Но, тем не менее, эти предложения не исполнены, и по сегодняшнее время, то есть, проблема остается настолько же острой, как это было еще в прошлом году.
Ну, точно так же, как и, собственно говоря, одно из основополагающих конституционных прав – избирательное.
Да.
Правильно?
Да. Наша организация тоже не может тоже быть ограничена,
тоже не может быть ограничена до введения, допустим, или, если не введено, военное положение, которого нет.
К сожалению, это так. Мы видим, что у нас, часто говорят, гибридная война, но мы видим, что у нас сформировалось так называемое гибридное правое поле. По-другому это назвать нельзя. Вот наша организация...
Перебью, вы просто начали об этом эту мысль говорить. То есть, по вашему мнению, для того, чтобы это все узаконить, нужно войну назвать войной и вводить военное положение, тогда возможно ограничение прав.
Обращаю
правильно?
Ваше внимание, просто с правовой точки зрения, война и правовой режим военного положения – это совершенно разные вещи. Если мы вводим правовой режим военного положения, мы вводим в правовое поле то, что происходит, и принимаем адекватные меры реагирования, которые предусмотрены законодательством, которое защищает обороноспособность нашей страны, основы национальной безопасности. И при этом уже в легальном правовом поле у нас происходит ограничение, там, например, избирательных прав на определенной территории, происходит ограничение права собственности, свободы передвижения и так далее. То есть это делается по тем уже нормам, которые у нас действуют.
То есть то, что сейчас де-факто, становится де-юре.
Да. Кроме того, это легализует в таком случае ограничения, например, местного самоуправления, которое у нас сейчас есть на территории Луганской и Донецкой области. То есть у нас принят закон о военно-гражданских администрациях. Ограничена у нас статья 140-143 Конституции Украины в отношении свободы местного самоуправления в громадах. А в то же время у нас 64-я статья Конституции в этом плане не исполнена. То есть это говорит о том, что Украина таким образом, именно правительство Украины, наш президент, в полной мере не защищает наше законодательство, не защищает права и свободы наших граждан.
Конституцию не гарантирует.
Да, у нас есть, кстати, кампания адвокационная, направленная на понуждение президента к исполнению Конституции. У нас сейчас есть судебный процесс в Верховном суде Украины. То есть цель этого иска – понудить президента Украины, исполнить Конституцию Украины, признать бездеятельность незаконной по неведению военного положения ввиду того, что должным образом в нашем правом поле не легализованы ограничения прав и свобод граждан на территории Луганской и Донецкой области.
На каком этапе это вы подали иск, его приняли к рассмотрению? Или...
Это последняя инстанция – Верховный суд Украины. То есть мы ждем определяющего решения. Очень, конечно, это серьезное дело, особенно оно важно в том аспекте, что сейчас, по сути, Верховным судом решается главный вопрос для всех граждан Украины. Имеет ли право гражданин Украины обратиться в суд и потребовать от президента Украины, как гаранта прав и свобод в соответствии с Конституцией, предоставить отчет, что он сделал, что он не сделал, чтобы суд признал незаконную бездеятельность? Потому что, например, мы обратились сейчас в Верховный суд, а вот Высший административный суд считает, что гражданин не имеет такого права, по большому счету, что президент у нас сам решает, исполнять ему Конституцию или не исполнять. То есть такие тенденции, они серьезно настораживают, мы не хотим раскачивать ситуацию каким-то образом, мы хотим, чтобы права человека защищались правым путем. Чего мы сейчас и добиваемся в Верховном суде Украины.
Это один из аспектов вашей деятельности.
Да,
ну, и у
да,
нас осталось
да.
буквально пара минут, если можно, о том, что вы планируете в ближайшее время, потому что, опять же, вернусь к тому же тезису, который повторяю сегодня неоднократно, временное становится постоянным.
Да, у нас дело в том, что есть адвокационная компания, совместно с другими правозащитными организациями по защите прав внутренне перемещенных лиц. Сейчас при усилии многих общественных активистов наконец-то сдвинулся с мертвой точки, начался уже такой диалог между Министерством социальной политики, другими министерствами, ведомствами и общественными организациями правозащитников, которые борются за права ВПЛ. Планируется, кстати, создание Координационного совета.
Вы бесплатно им, простите, помогаете?
У нас есть проект «Маєш право, маєш знати», то есть совместно с Комитетом выборцев Украины Донецкой областной организацией, где предоставляются бесплатные правовые консультации. Адвокационная деятельность всеми нашими организациями выполняется на общественных началах, потому что здесь у нас совмещается и свой интерес, мы тоже переселенцы. Многие очень люди вынуждены объединяться, чтобы защищать свои права.
Я напомню, что у нас в студии в этом получасе была Наталья Целовальниченко.
Целовальниченко.
Она возглавляет Луганскую правозащитную группу. Впереди у нас много интересного. Пока же прерываемся на новости.